Говорит радио «Свобода». Страны Европейского Союза отзывают послов из Минска в знак солидарности с послом Польши и главой дипломатической миссии ЕС, которым белорусские власти предложили выехать из страны. Владимир Путин обсудил со своими сторонниками свои же предвыборные статьи. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии в штатах Мичиган и Аризона. Конституционный суд Франции признал неконституционным принятый парламентом закон об ответственности за отрицание геноцида. В континентальной хоккейной лиге начались игры на Кубок Гагарина. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 29 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с важной международной темы. Государства Европейского Союза объявили, что отзывают своих послов из Минска в знак солидарности с послом Польши и главой дипломатической миссии ЕС, которым белорусские власти предложили выехать из страны в ответ на новые введенные европейские санкции. Белоруссия после этого обвинила Евросоюз в эскалации напряженности. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Новое обострение в отношениях между Белоруссией и Европейским Союзом произошло после того, как страны ЕС приняли решение расширить санкции, действующие в отношении группы белорусских чиновников, которых считают причастными к преследованию оппонентов президента Александра Лукашенко. Санкции ЕС были введены в ответ на жесткие действия белорусских властей против оппозиции после выборов в конце 2010 года, а несколько дней назад в список из более чем 200 лиц, подпадающих под санкции, был внесен еще 21 белорусский чиновник. На следующий день власти Белоруссии предприняли ответный шаг в отношении глав дипломатических представительств Польши и ЕС. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
28 февраля на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС в черный список был включен еще 21 белорусский чиновник, представители судебной власти и правоохранительных органов, на чьей совести суровые судебные приговоры в отношении оппонентов официальной власти. Таким образом, сейчас въезд в Евросоюз запрещен 231 белорусскому чиновнику. Вслед за этим официальный Минск предложил главе представительства ЕС в Белоруссии Майре Море и послу Польши Лешику Шеребке выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций. Официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных при этом заявил, что в Минске готовится альтернативный список невъездных европейских чиновников, причастных к политике изоляции Белоруссии.
Решение Совета ЕС говорит о том, что Евросоюз продолжает следовать политике откровенного давления. Мы неоднократно на всех уровнях объясняли бесперспективность такой политики в отношении Республики Беларусь. В ответном порядке белорусская сторона закроет въезд в Беларусь тем лицам, которые содействовали введению ограничительных мер.
В МИД Белоруссии сказали, что руководство страны пока не принимало решения об отзыве своих послов из всех стран Евросоюза. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
После белорусского дипломатического демарша все страны Европейского Союза в знак солидарности с главами дипломатических миссий Польши и ЕС решили отозвать своих послов из Минска. Майя Кацеянчич, представитель главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон, сообщила.
В знак солидарности и единства было решено, что послы государств-членов ЕС в Минске будут отозваны для консультации в своей столице. Все государства-члены ЕС также вызовут в свои министерства иностранных дел белорусских послов.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд назвал действия властей Беларуси признаком отчаяния в условиях, когда экономика страны находится в тяжелом положении.
Лукашенко пытается манипулировать нами, влиять на нас и угрожать нам разными путями. Сейчас он пытается сделать что-то, что, по его мнению, окажет на нас давление. Мы расцениваем это как слабость и отчаяние. Он находится в очень сложной ситуации. Сейчас он сжигает мосты, и это будет иметь отрицательные последствия в будущем.
Белорусское министерство иностранных дел сегодня обвинило Европейский Союз в эскалации напряженности. О подоплеке нынешнего дипломатического противостояния Белоруссии и ЕС и о российской карте Минска говорит обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» Юрий Дракохруст.
На поверхности, мне кажется, лежит одна из версий, а именно российский след. Есть такая вообще конспирологическая версия, она имеет хождение в Беларуси, что Кремль специально как бы разыграл такую комбинацию, как бы, чтобы еще больше поссорить Беларусь с Европой. Но мне кажется, что более правдоподобная версия как бы в точности до наоборот, что Лукашенко просто воспользовался моментом, воспользовался вот определенным состоянием, так сказать, общественных настроений в России для того, чтобы именно сейчас разыграть этот конфликт. Он в известном смысле как бы поймал Владимира Владимировича на его риторике. В Лужниках говорил Путин, что «и умереть мы обещали в тот Бородинский бой». И вот было сказано: «Владимир Владимирович, вот, пожалуйста, вот вам поле Бородина. Вот враг, француз и прочие, так сказать, англичане. Пожалуйста, защитите братьев, помогите». Лукашенко, возможно, поставил Путина в такую ситуацию, когда он будет просто вынужден поддержать по-всякому, и дипломатически, и финансово.
Насколько тяжело может ударить по Белоруссии вот это обострение противостояния с Европейским Союзом?
Так напрямую это вряд ли нанесет удар. Ну, я думаю, что в чисто практическом плане, я думаю, что сейчас, конечно, будет сложнее получать шенгенские визы. Потому что нынешний конфликт, он очень похож на тот конфликт, который был в 2008 году с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты тогда тоже ввели санкции, и Беларусь тогда не только, ну, фактически выслала посла, потребовала, чтобы он поехал на консультации, вот, но и очень сильно сократило дипломатическое присутствие американское. То есть раньше американское посольство было человек 40, сейчас вот в настоящий момент это 5 человек. Вот. И, в общем-то, американские визы в Беларуси получить очень трудно, если не вообще невозможно, надо ехать в Москву, надо ехать в Вильнюс, надо ехать в Киев. Но если конфликт будет разворачиваться, если это приведет к тому же самому в отношении посольств европейских стран, то это, конечно, будет, в общем-то, плохо и для простых людей, которые вот хотят куда-то поехать.
За последний год в Беларуси резко ухудшилась ситуация в экономическом плане. Насколько это влияет на жизнь Беларуси, отношения с Европой в этом смысле?
Ну, вы знаете, отношения с Европой, это, конечно, влияет, но, в общем-то, как бы вот эти конфликты и экономическое сотрудничество, это немножко разная, как бы разная плоскость. В декабре 2010 года между официальным Минском и Европой началась фактически такая холодная война. Были введены санкции, отношения резко ухудшились, но, тем не менее, товарооборот между Беларусью и Евросоюзом вырос за год едва ли не вдвое. Так что из того, что вот сейчас эта холодная война переросла еще и в дипломатическую войну, вообще говоря, не следует, что Европа, что называется, пойдет экономической войной на Беларусь. Что касается кризиса, то, вы знаете, все-таки, судя по всему, сейчас ситуация, ну, разумеется, совершенно не блестящая, но некая такая стабилизация на неком достаточно низком уровне, она все-таки уже произошла. То есть вот ощущение обвала продолжающегося, его сейчас нет. Хотя, разумеется, нужны деньги, в общем-то, особо никто их давать не собирается, но эти деньги можно было реально получить из России, ну вот, может, для того и сделано.
Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» Юрий Дракохруст. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня выразил сожаление в связи с санкциями ЕС против Беларуси. Он заявил, что санкции, как правило, неэффективны, и призвал, цитата, «избегать в международных делах элементов силового характера». Конец цитаты. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодна версия о лондонском следе в деле об убийстве Анны Политковской? Об этом спорят адвокаты Анна Ставицкая и Карен Нерсисян, политик Ахмед Закаев и журналист Сергей Соколов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы переходим к российской политической хронике. Всего два дня осталось до окончания президентской предвыборной кампании в России. Один из кандидатов в президенты, нынешний премьер-министр Владимир Путин, сегодня в Москве обсуждал со своими сторонниками свои же предвыборные статьи. Напомним, в различных российских изданиях в последнее время появились 7 публикаций, подписанных премьером, в которых излагается его точка зрения на самые разные сферы жизни, от оборонно-промышленного комплекса до международных отношений. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Даниле Гальперовичу.
Стоя на трибуне в центре плотного квадрата из своих доверенных лиц, Владимир Путин пояснял все написанное им ранее в предвыборных статьях. Он много обещал, прежде всего в социальной сфере, и одной из главных тем речи премьера была борьба с бедностью.
К 2020 году мы обязаны серьезно изменить ситуацию в неравенстве наших граждан и принципиально решить вопрос с бедностью. У нас несколько лет назад мы ставили задачу борьбы с бедностью и действительно поработали в этом направлении неплохо. В два раза снизили количество бедных, живущих за чертой бедности. Это еще очень много у нас таких людей, много, но все-таки результат есть.
После слов о 2020 году стало ясно, что Владимир Путин намерен править долго, и большая часть вопросов, которые задали кандидату его сторонники после выступления, была связана с выборами. В частности, адвокат Анатолий Кучерена пожаловался на то, что студенты, которым он преподает, считают президентские амбиции лидера «Единой России» соответствующими букве закона, но не духу.
Я бы хотел, чтобы вы все-таки еще раз публично высказали свою позицию, все-таки ответили вашим оппонентам, почему вы все-таки решили выдвинуться в кандидаты в президенты Российской Федерации.
Ну, давайте начнем с того, что в соответствии с законом и Конституцией каждый человек имеет право баллотироваться на ту или иную должность в стране. И я не понимаю, почему я должен быть поражен в правах, если Конституция это позволяет делать. На самом деле ведь в и других государствах такое правило действовало не всегда, какое-то ограничение по срокам. Где-то вообще не действовало, где-то не действует до сих пор. Поэтому вот то, о чем вы говорите, это просто тоже одна из линий атак.
В ответ на вопрос профсоюзного деятеля Ивана Махначука, не считает ли он эту избирательную кампанию очень грязной, Владимир Путин ответил откровенно.
Она такая шумная у нас кампания. И, откровенно говоря, я и думал, что примерно так будет. Я скажу вам больше. Я и не стал Конституцию менять. Не хотел автоматом оставаться у этой власти. Я знал, что будет такая полемика. Вы думаете, что я не представлял себе? Именно так и думал. Но для того, чтобы работать дальше, нужно получить кредит доверия в новой обстановке. Без этого невозможно работать. И поэтому я рад, что такая у нас, буря такая. Это хорошо.
Кроме того, Владимир Путин предупредил, что готовятся некие провокации со вбросами бюллетеней и громко объявил, что меньшинство не имеет права навязывать большинству свою точку зрения. Политолог Дмитрий Орешкин видит в словах премьера о провокациях упреждающий маневр.
Общество все-таки привыкло себя считать субъектом, достойным уважения. А вот реальные шаги Владимира Владимировича Путина показали, что он общество за субъект, достойный уважения, не держит. И вот сейчас такие заявления, что я мог бы сделать себе третий срок, но вот не захотел расстраивать вот этих самых интеллигентов с бородками, бандерлогов. Сделал доброе дело, не стал менять Конституцию. Они вот оказались такими неблагородными людьми, неблагодарными людьми, что сейчас ему портят жизнь. То, как говорят задним числом об этом решении, тоже очень характерно. Мы ведь могли, но не стали. Потому что мы хотели как лучше, а вот вы теперь пыль поднимаете. Вот примерно такая стилистика этого высказывания, в всяком случае, так она мне кажется. И она, в общем-то, лучше, чем какие-либо политологические рассуждения, характеризует реальные представления Владимира Владимировича Путина об устройстве российского государства и его вертикали.
Дмитрий Орешкин говорит, что замечание Путина о его возможности изменить Конституцию, которой он не воспользовался, достаточно красноречиво.
Та логика, в которой действуют спецслужбы, естественным образом подталкивает к тому, чтобы заранее предупредить о том, что те нарушения, которые будут обнаружены, потому что уже понятно, что их будет обнаружено много, являются де-провокацией наблюдателей, провокации оппозиции. И таким образом, во-первых, заранее подстилается соломка. А вторая сторона дела заключается в том, что таким образом как бы дается негласная индульгенция на вынос участков наблюдателей. Ибо они уже заранее объявляются провокаторами.
Сейчас многие наблюдатели гадают, как именно власть будет действовать в отношении десятков тысяч недовольных граждан, готовых выйти на улицы уже 5 марта. Из предупреждений Владимира Путина можно сделать вывод, что эти действия будут жесткими. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эти последние дни президентской предвыборной кампании в России довольно много внимания уделяется деятельности кандидатов в прошлые годы. Кандидат в президенты, нынешний премьер-министр Владимир Путин, в начале 90-х годов прошлого века, как известно, работал в мэрии Петербурга и, в частности, создавал муниципальные казино при мэрии. Официальные доходы от этих казино должны были пойти на социальные проекты. Знал ли Владимир Путин, кем на самом деле были его деловые партнеры? В этом разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Москве Анастасия Кириленко.
Изучая прошлое организатора московских концертов Фонда Федерации Владимира Киселева, корреспондент «Радио Свобода» познакомилась с архивным уголовным делом Александра Малышева, Геннадия Петрова и других подозреваемых в вымогательстве в начале 90-х. В деле обнаружилось письмо на бланке шведской фирмы «Дайна». Подписавший его некий Киничи просил отпустить своего коллегу Геннадия Петрова. Как выяснил журналист «Новой газеты» Владимир Иванидзе, Киничи – это имя японца по фамилии Камиясу. Киничи Камиясу проживает в Стокгольме. Владимир Иванидзе встретился с Камиясу, который рассказал, что в 90-е он жил в Петербурге, где помогал криминальному авторитету Геннадию Петрову начинать горный бизнес. Вот фрагмент из интервью Киничи Камиясу «Новой газете».
Гена строил дом рядом с домом Путина, соседний дом. Гена мне об этом говорил. Гена Петров был боссом, а работа Малышева была контролировать чистый криминал, убивать людей. Это была его работа. И я думаю, что все экономические дела решал Сергей Кузьмин. Он очень сведущий человек. У него высшее образование по экономике.
В начале 90-х Киничи Камиясу жил в Петербурге, так как поставлял игровые автоматы для казино «Нева». Это казино, по словам Киничи Камиясу, контролировал питерский авторитет Геннадий Петров. Соучредителем казино «Нева» стало предприятие «Нева Шанс», учрежденное, в свою очередь, Комитетом по внешним связям Петербурга, которым руководил Владимир Путин. Мэр города Анатолий Собчак официально распорядился создать совет по контролю казино при мэрии, муниципальное АО «Казино» и, наконец, назначить Путина ответственным за выявление нелегальных казино. Сам Владимир Путин заявил тогда японским журналистам, что администрация Петербурга должна взять под контроль игорные дома и казино, а прибыль передать малоимущим людям. Однако из социального проекта ничего не вышло. Вот что рассказал сам Путин в 2000 году в книге «Разговоры с Владимиром Путиным» Наталья Геворкян, Наталья Тимакова и Андрея Колесникова.
«Я попытался сделать так, чтобы государство в лице города установило жесткий контроль над игорной сферой. Для этого мы создали муниципальное предприятие, которое никакими казино не владело, но контролировало 51% акций игорных заведений города. Расчет был в том, что государство, как акционер, будет получать дивиденды с 51% акций. На самом деле это была ошибка, потому что можно было владеть каким угодно пакетом акций и при этом ничего не проконтролировать, ведь все деньги со столов уходили черным налом. Это была классическая ошибка людей, которые впервые столкнулись с рынком».
В 93-м году у прокуратуры Петербурга возникли претензии ко всем казино, кроме того, которое было учреждено при участии мэрии. Вот как эти события оценивает журналист Владимир Иванидзе.
Когда Малышевским понадобилось поставить свои аппараты вместо чужих, условно, аппаратов игровых в какое-то казино, они совершенно не раздумывая это сделали. То есть они организовали налоговую службу, которая вдруг обнаружила, что это казино не заплатило там какие-то обалденные деньги. Поэтому, когда Киничи говорит, что Петров в первую очередь контролировал еще и налоговую службу, помимо там многих других вещей в Петербурге, то я считаю, что он абсолютно прав, потому что это подтверждается просто моими исследованиями деятельности налоговой. Когда Малышевским понадобилось взять чужое казино под контроль, они это спокойно сделали и при этом использовали и налоговую службу. Путину было поручено, как бы там условно притворными эти постановления и решения Собчака не были, они подразумевали какую-то логику в действиях Путина и его комитета. Если надо контролировать столы, ну иди и контролируй, пошли кого-то, и пусть вообще пересчитают столы, пусть пересчитают количество аппаратов. В этой схеме мэрия Петербурга это абстрактно. А вот отдел, который департамент внешних связей, который занимался еще и казино, и конкретно Путин занимался, даже не столько департамент, сколько Путин. Что там сложного было контролировать, я, честно говоря, не понимаю. Конечно, такой контроль подразумевает борьбу не только с хищениями и нарушениями, но еще и с мафией, которая, естественно, всячески инвестировалась в этот бизнес. Поэтому либо ты хочешь контролировать, либо ты не хочешь. А говорить о том, что не могли, это нелепо просто.
Поставщик аппаратов для казино «Нева» при питерской мэрии Кеничи Камиясу жил в Петербурге в штаб-квартире мафии на Березовой аллее. Здесь же, судя по материалам Малышевского уголовного дела, разыгрывались сцены вымогательства. Кеничи Камиясу было не страшно, поскольку он и сам вырос в семье якудза. Якудза, направляясь в Россию, и не подозревали, что будут нарушать закон, полагает востоковед, японист Андрей Иванов.
Японская мафия – это немножко совсем то, что российская мафия. Япония – это на самом деле такая структура, которая интегрирована с одной стороны в экономику. Это люди четко, вот она мафия, она есть мафия, они живут по своим законам. С другой стороны, они не очень не стараются не нарушать законы государства. И поэтому они просто занимаются, у них есть сфера экономики, которую они контролируют, на которых они делают деньги. Проституция, ну, наркотики, это сажают просто. Ботинка, то есть игровые всякие сферы, это все контролируется. Но, с другой стороны, они обеспечивают там порядок, то есть никого там не грабят. А если законы нарушаются, то к ним претензий нет. Ну да, это контролируется мафией. Как это происходило в России, это уже другой вопрос. Но они приехали, как это расширяется сфера влияния. А кто там был инициатором? Я думаю, что, скорее всего, естественно, не японцы сами, а просто наша мафия, которая просто приехала, где-то они очень пересеклись, может, в Японию приехали и сказали, что давайте, ребят, сотрудничать, поезжайте к нам и помогите нам денег заработать, сами заработайте. Скорее всего, это было так. Японская мафия, когда она в нашей завязывалась, они даже, я думаю, что не думали о том, что они совершают что-то противозаконное и криминальное. Их там это абсолютно легальный бизнес.
Почему важно вспоминать события 20-летней давности в Петербурге? Владимир Иванидзе отвечает на этот вопрос.
Нам важно понять именно роль Владимира Путина в тех событиях. Тем более, что от него зависело, будет ли Малышев наезжать на какое-то казино, говоря их языком, либо не будет. Будет ли Петров устанавливать левые аппараты игровые или не будет. Это тоже от него зависело. Если от него ничего не зависело, тогда от кого зависело? Значит, город был во власти мафии. Пусть это скажет, и все тогда. Тогда зачем он возглавлял? Был вице-мэром, возглавлял департамент внешних связей, там, комитет.
Говорил журналист Владимир Иванидзе. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 февраля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин призвал оппозицию придерживаться принципов демократии и уважать мнение большинства. В среду на встрече с доверенными лицами, представителями Общероссийского народного фронта и политологами Путин заявил, что некоторые силы в оппозиции готовят провокации, возможно, даже убийство кого-то из известных людей, чтобы потом обвинить в этом власти. В центре Москвы полиция задержала 6 активистов проекта «Русагит» Алексея Навального, пытавшихся раздавать агитационные материалы. Материалы и палатки сторонникам оппозиции, которые собираются выйти на акции протеста после президентских выборов 4 марта. Прокремлевское молодежное движение «Наше» получило разрешение московских властей провести митинг 5 марта на Манежной площади. Об этом сообщил в Твиттере один из организаторов акции оппозиции за честные выборы Сергей Пархоменко. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Заплавнов и Дмитрий Смирнов приговорены в среду к 6 и 8 суткам ареста соответственно за участие в несанкционированной акции у здания «Центр избиркома России». Отзыв странам ЕС своих послов из Белоруссии говорит о том, что Европейский Союз выбрал путь эскалации напряжения в двусторонних отношениях, говорится в заявлении официального представителя белорусского МИД Андрея Савиных. В сирийском городе Хомс сегодня правительственные войска, в том числе танковые подразделения, начали наступление на кварталы, контролируемые оппозицией. Северная Корея готова приостановить работы по обогащению урана и ввести мораторий на испытания ядерных зарядов и ракет дальнего радиуса действия. Об этом
этом сообщила сегодня представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд. В законодательном собрании Петербурга в третьем чтении принят законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вновь к международным новостям. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканской партии в штатах Мичиган и Аризона. По предварительным данным, в Мичигане он получил 41% голосов, на втором месте бывший сенатор Рик Санторум, набравший 38%. Помимо Ромни и Санторума, на номинацию кандидатом в президенты претендует бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич и конгрессмен Рон Пол, рассказывает Алан Давыдов.
Северный Мичиган отличается от Южной Аризоны не только природно-климатическими условиями, но и политическим климатом, в котором те или иные кандидаты в номинанты чувствуют себя по-разному. Насколько велика эта разница? С таким вопросом я обратился к политологу из Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Самое большое отличие в том, что картина голосования в Мичигане существенно повлияет на исход ноябрьских президентских выборов. В Аризоне, как известно, сильны позиции республиканских кандидатов. Им избиратели окажут большее предпочтение. Но Мичиган с его предприятиями автоиндустрии всегда считался опорой демократов. А потому в этом штате сейчас идет сильнейшая конкуренция между республиканцами. С точки зрения результатов президентских выборов, Мичиган более значимый штат, чем Аризона. Наиболее важно то, что сам факт следования Санторума, что называется «ноздря в ноздрю» с Ромни в Мичигане, уже можно рассматривать как победу Санторума. Для полного эффекта победы Ромни должен был победить в Мичигане легко, как он это сделал на праймериз во время предвыборной кампании 2008 года. Нынешний же небольшой отрыв Ромни от Санторума означает, что последний сохраняет значительный потенциал, и процесс отбора номинантов затянется. В Аризоне, где сильнее влияние республиканского истеблишмента, результаты Санторума оказались намного бледнее, и согласно регламенту праймериз в Аризоне, голоса всех 29 делегатов партийного съезда от этого штата уйдут к Ромни. В Мичигане же ценность голосов самих избирателей куда выше, и Санторум здесь лишь чуть-чуть не дотянул до победы, что выглядит многозначительным фактором в его пользу. Получение практически равных с Санторумом результатов в Мичигане, штате родном для Ромни, для последнего, по сути, означает проигрыш. Многие аналитики считают, что скромные масштабы успеха Митта Ромни на праймериз в Мичигане могут сильно изменить ход борьбы за республиканскую номинацию. Наблюдатели говорят, что статус лидера в этой борьбе может перейти к Рику Санторуму, как консервативной альтернативе Ромни. И в результате на национальном съезде республиканской партии в конце августа ни один из кандидатов не наберет полагающейся для получения номинации половины голосов делегатов, что заставит партийных лидеров прибегнуть к секретному политическому торгу. Следующий тур республиканских праймериз состоится 6 марта. Это будет тот самый супервторник, в который в нынешнем сезоне предварительные выборы пройдут сразу в 10 штатах. Соответственно, в один день будет избрано наибольшее число делегатов партийного съезда. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Итоги праймериз республиканцев в Мичигане и Аризоне обсуждают мои коллеги, обозреватели Радио Свободы Ефим Фиштейн, Кирилл Кобрин и Брайан Уитмор.
Тот факт, что Санторум держится очень хорошо, свидетельствует о том, что в этой партии произошли серьезные сдвиги. Сдвиг направо, в сторону большего консерватизма, поэтому более умеренному Ромни сложно в этой ситуации одерживать победы. Тем не менее, я уверен, что если он в конечном счете окажется победителем, будучи умеренным, то у него будут лучшие шансы, чем у Санторума, привлечь в свою пользу, в пользу голосования за него умеренных избирателей, которые на прошлых выборах голосовали за демократов. Ему будет это легче сделать, чем Санторуму.
У меня возникло такое ощущение, что в этой республиканской кампании вот нынешнего года устраивается своего рода забег, кто будет правее и консервативнее. И пока Санторум играет в эту игру лучше других. Но при этом, надо сказать, что он не очень конвенциональный, надо сказать, по его биографии и так далее, политик для вот такой игры. Брайан, что вы думаете?
Ну, он точно не конвенциональный политик. Санторум
это просто человек, который еще стоит. Поэтому это почти случайность. Но основание этого, это не на личности. Основание это, как вы правильно сказал, это ситуация в республиканской партии, когда баз партии идет направо, но establishment понимает, что победить выборы – это в центре. Поэтому я не согласен с Ефим, что можно сравнить эту ситуацию с тяжелой борьбой между Хиллари Клинтоном и Барак Обама 4 года назад, потому что тогда это не был идеологический спор. Их программы был одинаковый почти. Это была просто борьба между личностями. Они оба были из эстаблишмента, и Бас Парти очень любил оба кандидатов. И было много давления на Обама, чтобы Хиллари был его вице-президент. И если вдруг Хиллари бы победил, было огромное давление, что Обама был его вице-президент. Я очень сомневаюсь, что будет серьезный разговор о Рик Санторум или Ньют Гингрич как вице-президент Митт Ромни. Поэтому у Ромни есть большой проблемы с Бас Партией. У него огромные проблемы с социальной консерваторой. Если не был Санторум, был бы и другой кандидат.
Действительно, в партии республиканской наблюдается сильный сдвиг вправо. Это, в общем-то, естественно, после 4 лет доминирования демократов левого крыла, поскольку Барак Обама пришел к власти именно как представитель самого крайне левого крыла в демократической партии, подчеркиваю. Для того, чтобы иллюстрировать ситуацию в республиканской партии, хочу отметить, что по-прежнему не выходит из забега самый оригинальный и самый необычный из претендентов Рон Пол, человек-изоляционист, у которого совершенно другие, крайне консервативные и в то же время нетрадиционные взгляды. Ну, в частности, на участие Америки в мировых делах. Он изоляционист, он предлагает вывод американских войск отовсюду, откуда их можно вывести. С другой стороны, он типичный консервативный республиканец в смысле своего отношения к налогам и прочего. Хочу сказать, что все, как говорят по-русски, устаканится сразу после партийного съезда, а даже, мне думается, многие эксперты говорят, за какое-то время до него. Не позднее, с середины апреля, мы увидим ясного победителя, мы увидим следующий ход республиканцев, а именно выборы вице-президента возможного, второго человека в пару, который может серьезно помочь Митту Ромни, и в зависимости от того, кого он выберет, может ему помочь, как адресоваться к своей выборной программе, к крайним консерваторам республиканской партии, и наоборот, как привлечь демократического избирателя, и то, и другое возможно. Так что мне кажется, что после этого республиканцы сомкнутся вокруг нового кандидата.
Это были обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фирштейн, Кирилл Кобрин и Брайан Уитмер. Напомню, что 6 марта в так называемый «супервторник» первичное голосование у республиканцев пройдет сразу в 10 штатах, и в этот день возможно и определиться соперник действующего президента-демократа Барака Обамы на ноябрьских президентских выборах в США.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 29 февраля. Тверской суд Москвы назначил на 2 апреля дату слушаний по существу дела по иску бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Заявитель требует выплатить ему около 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда за незаконное содержание под арестом во время слушаний по так называемому второму делу «ЮКОСа». С адвокатом Лебедева Еленой Липцер побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По словам Елены Липцер, в среду Тверской районный суд приступил к рассмотрению первого из двух исков Платона Лебедева о компенсации морального вреда за незаконный арест. В нем речь идет о периоде с 17 августа по 17 ноября 2010 года.
Этот иск мы подали потому, что Верховный суд дважды принял решение о незаконности содержания Платона Леонидовича под стражей. И когда принимал Верховный суд второй раз такое решение, он даже вынес частное обвинение в адрес председателя Московского городского суда Егоровой в связи с многократными нарушениями закона при рассмотрении надзорных жалоб защиты Лебедева Платона Леонидовича. Эти нарушения, они носили систематический характер. И Данилкин сначала нарушал закон, а затем последовательно судьи Московского городского суда. Сначала судебная коллегия по уголовным делам из трех судей, потом судья, который отвечал в порядке надзора, потом члены президиума Московского городского суда. То есть все прекрасно понимали, что они закон нарушают, но при этом они его нарушали. Поэтому, конечно, основная цель – это привлечь внимание вот к такому вот злостному нарушению закона судьями Московского городского суда.
Сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Она напомнила, что ее доверитель, впрочем, как и Михаил Ходорковский, большую часть из назначенного им первым приговором суда 7-летнего срока отбывали не в колонии общего режима, а в следственных изоляторах. И позже, когда в Москве шло судебное следствие по второму делу ЮКОСа, несмотря на президентские поправки, запрещающие избирать для предпринимателей меру пресечения в виде содержания под стражей, судьи один за другим считали целесообразным выносить решение об аресте и без того заключенных подсудимых. Учитывая в том числе и это обстоятельство, после признания Верховным судом России незаконными всех этих решений, Платон Лебедев требует выплатить ему около 180 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Вместе с тем, защита Платона Лебедева не оставляет попыток привлечь к уголовной ответственности судью Виктора Данилкина, рассматривавшего в Хамовническом суде Москвы так называемое второе дело ЮКОСа. В первом, поданном в Следственный комитет России еще в ноябре заявление о преступлении, адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко привел множество фактов, указывающих на то, что Данилкин вынес заведомо неправосудный приговор, но в СКР возбуждать уголовное дело отказались. Тогда адвокат Мирошниченко написал еще одно заявление, в котором просил следствие сопоставить аудиозапись оглашения приговора бывшим совладельцем ЮКОСа с его официальным письменным текстом. По мнению защитника, после этого отказать в возбуждении дела против судьи Данилкина было бы возможно лишь при исключительно предвзятом подходе к делу. Поскольку расхождение между аудиозаписью оглашения и текстом приговора очевидны, однако и это заявление не повлекло за собой возбуждение уголовного дела, говорит адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко.
Пришел ответ за подписью одного из руководителей Следственного комитета, я сейчас не могу его должность назвать, она очень длинная, по фамилии Колесников, который писал примерно следующее, что то, что вы написали, это не является заявлением преступления, я считаю, что это жалоба на действия следователя. Второе, в связи с тем, что официальной звукозаписи оглашения приговора не велось, никакой речи о том, что вообще можно как-то рассмотреть вопрос о несоответствии записи официального текста приговора, мы не можем. Поэтому жалобу адвокат Мирошниченко оставить без удовлетворения. В суд обращаться мы не будем, а, пожалуй, надо уже написать заявление о преступлении в отношении самого Колесникова. Чем я занимаюсь? Я думаю, что в ближайшие дни оно будет готово.
За все время суда и следствия по делу ЮКОСа Платон Лебедев и его защита направили в правоохранительные органы десятки заявлений о преступлениях, допущенных, по их мнению, членами следственной бригады, судьями и прокурорами. Ни одно из них не привело к возбуждению уголовного дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Громкая история в подмосковных Химках. Прошедшей ночью при попытке ограбления склада строительной фирмы были убиты 5 налетчиков. Оперативникам удалось задержать еще 3 членов преступной группы. Следователи уверены, что вооруженная банда причастна и к другим ограблениям. Рассказывает Вера Володина.
Операцию по задержанию вооруженной группы грабителей провели сотрудники спецназ Главного управления МВД по Московской области, сотрудники уголовного розыска и оперативники ФСБ. Целью преступников была касса строительно-монтажного управления СМУ-16. Они рассчитывали похитить 15 миллионов рублей, предназначенных для выплаты зарплаты. Бандиты в масках, специализировавшиеся по оперативным данным на разбойных нападениях, проникли в складские помещения на рассвете с расчетом, что охрана будет спать, но, увидев в помещении подготовленные полицейскими манекен, приняли его за одного из сторожей, открыли по нему огонь. Спецназовцы предложили сложить оружие и сдаться, но в ответ прозвучала стрельба, также было брошено 2 взрывных устройства. Оперативники не пострадали благодаря бронезащите. В перестрелке один из силовиков был ранен по касательной легко, но преступники, 5 человек, были убиты ответным огнем. 6-го, не участвовавшего в перестрелке, оперативникам удалось задержать на месте, еще 2 задержаны были позже на съемной квартире, рассказала официальный представитель следствия Ирина Гурченко.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Это посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также разбой, совершенный организованной группой. настоящее время в отдел доставлены и проверяются на причастность к совершению преступления с участниками погибших. Это 3 человека, 2 жителя Дагестана и 1 гражданин Туркменистана. Кроме того, продолжается осмотр места происшествия. В него уже изъято 3 единицы огнестрельного оружия, предположительно это пистолеты Макарова, а также запал от установленного взрывного устройства. Также многочисленные пули и гильзы. Устанавливаются личности погибших. Личность одного уже установлена. Это уроженец Челябинской области. Кроме того, в настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз и выполняется иные следственные действия. В том числе в ходе следствия будет проверена версия о причастности членов данной группы к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы и Московской области.
В Следственном комитете говорят, что предстоит проверка того, насколько законные оперативники применили оружие и убили нападавших. 3 задержанных – уроженцы Дагестана и Туркмении. Максим Мамедов, Рустамхан Вердиханов и Эмил Зелимханов допрашиваются следователями. Им будет предъявлено обвинение по 2 статьям – разбой и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Оперативники уверены в причастности злоумышленников к совершению других преступлений, рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Евгений Гильдеев.
Есть у нас все основания полагать, что данная преступная группа могла быть причастна к большему, значительно большему количеству преступлений такого рода, причем не только на территории Московской области, но и на территории Москвы. В том числе мы не исключаем того, что эта же группа могла быть причастна к ряду нападений на пункты обмена валют, который буквально два месяца назад как прокатился таким широким фронтом по московскому региону. Кроме этого, я могу сказать, что во время проведения обыска в съемной квартире в Москве было найдено большое количество так называемой ваххабистской литературы. Мы можем смело говорить, что эти люди, наверное, скорее всего, не просто ее читали, скорее всего, исповедовали это течение. Сотрудниками уголовного розыска проделывается большая работа по установлению возможных еще участников, если вдруг таковые есть. Естественно, сейчас территория вся отрабатывается на предмет возможного автотранспорта, причастного к этому преступлению, на котором могли приехать преступники.
Напомню, Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный организованной группой», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», а также по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот оружия». Если суд докажет вину по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», преступникам грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 февраля. Конституционный совет Франции признал несоответствующим Конституции недавно принятый парламентом закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида. Закон вызвал широкий международный резонанс. С обзором публикации во французских газетах на эту тему корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Конституционный совет нанес оскорбление главе государства, раскритиковав законопроект, который Николя Саркози поддержал лично, пишет сегодня газета «Либерасьон». Газета напоминает, что текст законопроекта, вводящего наказание за отрицание геноцида, внесла на рассмотрение парламентариев депутат от правящей партии «Союз за народное движение» Валерий Буайе. В декабре за законопроект проголосовали депутаты Национальной ассамблеи, а в январе – сенаторы. Однако многочисленные юристы, историки и депутаты – предупреждали Николя Саркози о том, что текст законопроекта может быть признан неконституционным. 31 января 65 депутатов Национальной ассамблеи и 76 сенаторов обратились в Конституционный совет с просьбой проверить законопроект на соответствие главному закону страны. Конституционный совет постановил, что законопроект ограничивает гарантируемую Конституцией свободу слова. Либерасьон напоминает, что Николя Саркози сделал все, чтобы сенаторы одобрили законопроект в январе, рискуя спровоцировать серьезный конфликт с правительством Турции, важным экономическим партнером Франции. В 2010 году товарооборот между Францией и Турцией составил 12 миллиардов евро. Николя Саркози преследовал 2 цели, пишет Либерасьон. С одной стороны, дать положительный сигнал французам армянского происхождения накануне выборов, с другой – продемонстрировать твердость по отношению к Турции и ее стремлению вступить в Европейский Союз. Но риск того, что законопроект не пройдет, был очевиден. Газета напоминает, что 4 мая точно такой же законопроект, внесенный, правда, на этот раз депутатами-социалистами, не прошел голосование в Сенате. В Вчера Николя Саркози поручил правительству подготовить новый текст, в котором будет учтено решение Конституционного совета. Однако работа парламента фактически завершается на следующей неделе, так как в соответствии с французским законодательством в предвыборный период парламент приостанавливает свою деятельность. Напомним, президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае этого года. Таким образом, нынешний состав парламента новый текст законопроекта уже точно рассматривать не будет. Выборы во французский парламент должны состояться в июне этого года. Отвергнутый Конституционным советом законопроект за отрицание армянского геноцида предусматривал штраф в размере до 45 тысяч евро и тюремное заключение сроком на один год. В интервью радиостанции РТЛ сторонник законопроекта об армянском геноциде сенатор Роже Каручи так объясняет необходимость принятия нового закона.
В 1990 году мы приняли так называемый закон Гейсо, закон о Холокосте, а в 2001 году был принят закон, признающий армянский геноцид. Однако этот закон 2001 года не предусматривает уголовную ответственность за отрицание, в то время как в законе 1990 года о Холокосте такой пункт есть. Что сделал парламент? Сенат и Национальная ассамблея? Они посчитали, что это несправедливо, что за отрицание, критику Холокоста закон предусматривает санкции, а за отрицание армянского геноцида, который законодательно признан, тем не менее никаких санкций не предусмотрено. Таким образом, мы просто-напросто решили уравновесить ситуацию, чтобы было ясно, что Франция признает два геноцида – еврейский и армянский.
Газета «Монд» публикует материал о том, как на решение Конституционного совета реагируют основные кандидаты на президентский пост. Кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд уже заявил, что если он победит на выборах, то он обязуется вернуться к рассмотрению вопроса об армянском геноциде. «Монд» отмечает, что внесенный партией большинства законопроект вызвал критику как среди левых, так и среди правых политиков, вплоть до членов правительства. В частности, против законопроекта высказывались министр иностранных дел Ален Жопе и министр сельского хозяйства Брюно Ле Мэр. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 февраля. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». В континентальной хоккейной лиге, где несколько дней назад завершился регулярный чемпионат, сегодня начались матчи на Кубок Гагарина. В борьбе за самый престижный трофей КХЛ участвуют по 8 команд из Западной и Восточной конференций. Состав четвертьфинальных пар анализирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
В начале конференции «Запад» в них встречаются следующие команды. СКА питерский играет с ЦСКА. Торпеда из Нижнего Новгорода с рижским «Динамо». Динамовцы московские играют с динамовцами из Минска. И четвертая пара «Атланты» из подмосковных «Мчищ» будет играть с «Северсталью» из «Череповца». В Восточной конференции победитель Кубка Континента, то есть регулярного чемпионата, Челябинский трактор принимает Югру из Ханты-Мансийска. Вторая пара этой конференции выглядит выдающимся образом. Акбарс Казань, Салават Юлаев, Уфа 2 в прошлых годах обладателя Кубка Гагарина. Следующая пара Авангард Омск, Амур Благовещенск и, наконец, Магнитогорский Металлург будет играть с Барышем из Алматы.
Насколько велика вероятность, что в финале Кубка Гагарина мы увидим победителей в конференциях Западной и Восточной, СКА и Челябинский трактор?
Дело в том, что статистика гласит, что до сих пор ни один победитель регулярного чемпионата, в данном случае это, как я уже сказал, трактор, пока что не выиграл Кубок Гагарина. Но у трактора в Восточной конференции, конечно, шансы весьма высоки в течение сезона. Команда под руководством Валерия Белоусова, очень опытного тренера, очень много сделавшего для российского хоккея, пока что показывает очень хорошую игру. Есть в команде безусловный лидер Евгений Кузнецов, молодой, но очень талантливый игрок. Правда, он не сыграет из-за травмы в нескольких матчах первой части плей-офф против Югры, но, по крайней мере, пока что болельщики трактора надеются, что он сыграет в этой серии. Так, по крайней мере, безусловный фаворит в первой части плей-офф. Но, конечно, все внимание направлено на Акбарс и Салават Юлаев, хотя эти клубы недавно решили своих звездных тренеров Вячеслава Быкова и Зинатулы Галединова. И хотя в игре каждой из команд произошли перемены, и Салават с виду к ним приспособился тяжелее, в любом случае, кто-то из этой пары, как полагают многие эксперты и болельщики, именно кто-то из этих команд достоин выхода в финал. По крайней мере, есть шанс прогнозировать такой финал конференции восточной. В других оставшихся парах фавориты более или менее ясны. Омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург» своих соперников теоретически должны обыграть. Хотя у «Амура» и у «Бориса» есть шанс побороться за второй круг плей-офф. Положение команд не безнадежно. Что касается Запада, питерский «СКА», безусловно, как и многие питерские коллективы в российском спорте, и все питерское, связанное с российской жизнью, считается безусловным фаворитом конференции. Во-первых, команду возглавил чех Милос Ржига, за последние три сезона работающий уже с третьей российской командой. Напомню, в прошлом году он дошел с подмосковным «Атлантом» до финала Кубка Гагарина. И во многом это достижение позволило ему возглавить СКА, куда сейчас вливаются огромные деньги, сопоставимые с теми деньгами, которые получает питерский «Зенит». Милос Ржига тренер очень жесткий, он решительно повел себя в Питере, избавился от нескольких сильных игроков, менял структуру игры, и вначале болельщики его не приняли, но сейчас он явно в ударе, и от СКА, конечно, ждут победы в Кубке Гагарина. Но, разумеется, не факт, что Ржига ее добьется, но сегодняшний ЦСКА, находящийся в очень тяжелом положении после ухода оттуда и Вячеслава Фетисова, и словацкого тренера Юриуса Шублера, ЦСКА сейчас СКА не соперник, а традиции, что называется, в реальном плей-офф не помогают. Другие пары в западной конференции выглядят не настолько серьезно, чтобы соперничать со СКА. Торпедо, Динамо Рига, Динамо Москва, Динамо Минск, Атлант, Северсталь. Все эти шесть клубов сейчас СКА, пожалуй, не могут стать такими яркими соперниками. Интересный состав в парах Торпедо и Динамо Рига. Там ожидается финская дуэль, поскольку торпедовцы пригласили финского тренера Кая Ялнана, а рижский Динамо Петтера Утакарева, также финского специалиста. Достойный очень состав пары, хотя, мне кажется, рижане выглядят посильнее. Но я еще напомню, что это был чемпионат без Ярославля «Локомотива», и играя этот клуб сейчас в составе чемпионата континентальной хоккейной лиги, «Локомотив», безусловно, был бы в плей-офф и, безусловно, составил бы, уверен, огромную конкуренцию питерскому «СКА». Но сейчас об этом говорить уже нет смысла. Я думаю, что сегодня, в день начала плей-офф, все участники чемпионата должны отдать дань памяти тому «Локомотиву», погибшему в прошлом году в авиакатастрофе.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о начавшихся сегодня матчах Кубка Гагарина в континентальной хоккейной лиге. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 февраля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этой мутной воде ловить нужную рыбку и по-прежнему издеваться над страной.
В случае продолжения давления на Республику Беларусь будут приняты и другие.
Ситуация с правами человека заметно ухудшилась.
Сербия заслуживает кандидатского статуса.
Создание в штате Вайоминг своей собственной армии и выпуск местной валюты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».